Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. Возобновляем мы в очередной раз наши с вами вечерние разговоры после перерыва. 995-1111, телефон прямого эфира. И в гостях у нас, не знаю даже, какое здесь слово точнее всего применить, композитор, дирижер, музыковед, в последнее время еще и общественный деятель Михаил Аркадьев. Миш, здрасте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Да, простите, ради бога, что я вынужден начать совершенно не с музыкальных материй, но мне хочется понять, вот эта ваша деятельность на Дальнем Востоке, дирижерская, она прекращена или вы восстановлены в качестве руководителя?
Нет, она абсолютно прекращена, да? Во всех смыслах. С обеих сторон, так сказать.
Ну, просто после публикации Григория Ревзина на эту тему, я, честно говоря, не поверил, что такое возможно. Расскажите эту историю в двух словах, потому что вашими словами.
Ой, боже мой.
Не, ну извините, что приходит собака, да, я бы тоже, знаете, лучше бы про Вагнера поговорил. Давайте про то, что там было.
Ну, что там было? Дело в том, что там же такая довольно сложная, комплексная история. Дело в том, что до меня, я последние 4 года там работал, до меня там тоже какая-то была такая странная штука, что дирижеры больше там 2 сезонов, одного сезона не удерживались. Вот. И когда я туда приехал, ну, была какая-то надежда, так сказать, что это изменится. И я выстраивал свою работу нормально, как, собственно, и должно было быть, на 5 лет вперед. И как раз, когда я туда приехал в 2007 году, 5 лет вперед, это был как раз, так сказать, саммит там впереди светился, вот этот Тихоокеанский, да? Вот. Ну, довольно быстро я стал понимать, что ситуация там не очень оптимистичная, что к оркестру относятся как к такому... Ну, я его назвал, так сказать, крепостным, и, в общем, настаиваю на этом. И я думаю, что вот с того момента, как я понял, что ситуация не очень хорошая... И поскольку я общался непосредственно с губернатором, общался с его супругой Ларисой Белобровой, и общался с директором, я высказывал свои точки зрения о том, что вот как вот нужно менять взаимоотношения и что надо делать для того, чтобы с оркестром стало лучше. Они меня, так сказать, похлопали по плечу, говорили, да-да, конечно. Вот. Но все это очень, на самом деле, накапливалось. Вот в результате ключевым моментом, с моей точки зрения, был 3-й сезон, когда который я закончил 9-й симфонию Бетховена. И это была генеральная репетиция моей задумки сделать 9-ю симфонию 1000 участников, так сказать, на саммите. Вот. Надо сказать, что это все прошло довольно успешно, и в интернациональном составе, как я и хотел. Я всегда, так сказать, конечно, смешно, на самом деле, хвастаться этим. Но действительно, это довольно забавно, но при этом, как бы не сказалось, на музыкальном уровне. То есть у меня 4-ю валторну, то есть самую трудную партию валторну в 9-й симфонии, играл генеральный консул Японии, мистер Ямада. А на ударных играл вице-консул Соединенных Штатов Америки. Еще приехали добровольцы, японцы, да? И при этом у нас был еще интернациональный хор. И все это благодаря хорошему отношению к
обществу. Если бы у вас Путин пел «Оду к радости», то вас бы не сняли никак. Обнимитесь миллион.
Да, но тут как раз получилось так, что, так сказать, мне удалось привлечь интернациональные силы, а как раз с нашей стороны все было весьма, так сказать, сомнительно в этом отношении. И вот после этого, как я это сделал, плюс к этому моя премьера Тихоокеанской сюиты, которую я посвятил 150-летию Владивостока,
вашей собственной.
Моей собственной, да. При этом избежав всяческой, так сказать, помпезности, а посвятив ее океану, и мифологии океана, и мифологии бухт, связанных с именами античных героев и так далее, и так далее. То есть я был этим доволен, что мне так легко это удалось, этот заказ обойти с идеологической точки зрения. И после этого в очередной раз, так сказать, директор мне предлагает заключить годичный контракт. Я ему говорю, вы знаете, вообще-то вот, да, вот при серьезной работе это просто неэффективно. Да? Вот, давайте заключим, по крайней мере, на 3 года контракт.
И посмотрим.
И посмотрим, что будет. Он сказал, нет, если вы не заключите одногодичный контракт, мы сразу объявляем конкурс на главного. Я говорю, упс. А поскольку у меня уже сверстан весь сезон, то и причем сезон сверстан как? Не просто там программы, да, а сверстан уже с приглашенными музыкантами, mm-hmm. которые должны приезжать, и мои обязательства сохраняются, я подписываю этот контракт. Вот. И поскольку мы подписывали эти контракты годично до последнего момента, mm-hmm. где-то вот до, пожалуй, июня, я, в общем, учитывая, что ко мне как бы отношение публики и в городе, так сказать, только возрастало позитивно, я был уверен, что дирекция все-таки
пойдет навстречу. Навстречу
да. Но там был такой тонкий момент, когда в конце апреля директор меня вызвал и дал мне такую бумажку с уведомлением о том, что мой контракт годичный заканчивается. Без всяких, так сказать, дальнейших комментариев. Я в этот момент забеспокоился, потому что перед этим таких бумажек я не получал. Прямого отказа в работе я не получил, но получил какой-то такой странный намек. Вот. Тут же я, так сказать, стал как-то, во-первых, наводить справки. В кулуарах филармонии мне сказали, что директор не хочет продолжать со мной работать. Я решил действовать каким образом? Я, с одной стороны, стал общаться с местными СМИ, которые ко мне очень хорошо относятся, и с телевидением местным, и с местными газетами. Uh-huh. А с другой стороны, попытался пойти, так сказать, к начальникам моего директора, к вице-губернаторам и к управлению культуры, которые ко мне очень тоже хорошо относились. И все они похлопали меня по плечу, сказали: Михаил Александрович, ну что вы, о чем речь, так сказать, все будет нормально и так далее. Но при этом я стал замечать странную вещь, что, так сказать, они как-то какими-то такими... То есть со мной перестали многие здороваться из окружения, так сказать, там же все очень рядом, да, на самом деле, это три человека, вот как бы одно, вот губернатор, его супруга и мой директор, это вот очень близкая, так сказать, компания, и вице-губернаторы. И вот где-то вот с конца апреля до начала июля я четко почувствовал изменения.
Отношение к себе.
Отношение к себе, да. А я дело в том, что я, в общем, давно этого ждал. Потому что я давно ждал реакции на мое, так сказать, такое двойственное выступление. Двойственное не в смысле двойственное, амбивалентное, а в смысле два раза выступление 2007 года с моей mm-hmm. большой статьей, такой методичной и исторической о моем неприятии Путина и его режима. И мои подписи под тем, что Путин должен уйти. И только невнимание, так сказать, филармонии для меня было, так сказать, спасением. Но тут я вдруг обнаружил сильную активизацию в интернете да. филармонии. Вот. И, ну, я, в общем, стал понимать, что это каким-то образом взаимосвязано. И это потом и такие вещи интуитивно становятся ясными. Вот.
Все и поняли, что вас не надо.
Да. И не надо, и как-то стало понятно, что бесполезно мне обращаться к Дарькину. Все мои попытки разговаривать уже в письменном виде с ним о проблемах оркестра наталкивались просто на откровенное молчание. Парочку отписок, причем специально от тех людей, которые никаким образом не могли повлиять на ситуацию. В результате я все-таки решил, так сказать, там какой был такой момент, у меня был последний концерт. Я его назвал прощальным концертом. Но это вообще, так сказать...
То есть, некую акцию вы все-таки устроили.
Да, но дело в том, что я, назвав его прощальным, я имел в виду в том числе и двойственный смысл. Это было прощание с сезоном.
А, понятно.
В том числе. Последний концерт в сезоне и так далее. То есть, я до конца оставлял возможность изменения ситуации. Вот. Письмо я свое, которое публиковали на гранях, написал вообще вне зависимости от всего этого. Просто как логическое продолжение всех моих... предыдущих высказываниях в интернете, и, честно говоря, я даже не надеялся на такую, с одной стороны, публикацию, с другой стороны, на реакцию. Она была для меня полной неожиданностью, да. Опять же, вы знаете эту историю, что если бы не Лев Рубинштейн, да, который предоставил да. это гранями, если бы не быстрая публикация на гранях, неожиданная совершенно для меня, а когда я увидел, я совершенно оторопел, честно
да,
говоря.
Да, то так бы ничего
и не вообще ничего бы не было.
Тихо все произошло.
Да, а в этот момент уже в прессу Владивостокскую стали просачиваться откровенные слухи, что Аркадьева больше не будет. И вот тут-то как раз последовали звонки из Москвы. А не связано ли так сказать, ваше письмо с вашим возможным увольнением. На что я стал отвечать, что поскольку никаких профессиональных претензий ко мне предъявлено осмысленных не было, да и вообще, в общем, по сути, не было, то я не вижу другого объяснения, чем вот эту связку. Вот так это все произошло. Но, Димочка, важный момент, что мой последний концерт, вот 8 июля, да, я много раз это говорил, и это действительно так. Я был совершенно убежден, что поскольку я собрал полный аншлаг тогда, когда все обычно валяются на пляжах, так сказать, в пятницу, я был уверен, что дирекция придет на этот аншлаг, последний аншлаг в сезоне. И были многие, мои многие друзья пришли в надежде, что сейчас на этом концерте все изменится, что ко мне придет директор и скажет: Михаил Александрович, давайте все-таки серьезно поговорим о дальнейшей работе и так далее, и так далее. Директор даже не появился. И художественный руководитель филармонии не появилась. Та самая Сергеева, которая потом давала интервью, так сказать, да, отвечала на вопросы Гонопольского. Да, и тогда мне стало ясно, в этот момент мне стало ясно, что надежды нет, и я ушел после прощальной симфонии. Гайдн ушел, не вернувшись на сцену. И больше не только не пришел в филармонию, но не ответил ни на одни, так сказать, попытки филармонии со мной связаться. Они мне все время писали письма о том, что я должен подписать документ об уходе, что я должен написать заявление об уходе и так далее, и так далее. Вот. Я это все совершенно игнорировал, и звонки я тоже игнорировал, и с этого момента, так сказать, никаких общений у меня с ними не было. Вот такая вот
история. Миша, а насколько достоверна история, что если бы вы благополучно вступили в Народный фронт, сейчас бы вы продолжали руководить оркестром? Вот то, что высказал Ревзин. Вам прямое предложение было сделано?
Прямое предложение какое?
Вступить в ВНФ.
Да нет, конечно. Нет? Да нет, я вообще... Дело в том, что я же не переоцениваю вообще свою ситуацию. Я вполне рядовой член Союза композиторов, да. И я, как, я отреагировал как рядовой член. Поэтому я как-то вообще даже не предполагал, что...
Что это вызовет определённое...
Да вообще, для меня это полная неожиданность. И что значит... Да дело же не в этом. Что значит... Я вполне достаточно было всего предыдущего. Понимаете, да? Угу. Вполне достаточно. То, что уже несколько раз я говорил, что само это письмо о невступлении в фронт и возможном. Кстати, тема еще до сих пор висит, потому что мы пока не знаем, к чему придет Союз композиторов.
Да.
Да. Так вот, это оказалось такой, ну, последней каплей в этой ситуации, или, как можно еще тогда такой образ, да, горошина, перевернувшая лодку.
А неужели действительно Союз композиторов станет коллективным членом УНЭ?
Я очень надеюсь, что нет.
Но кто этого хочет? Я не понимаю, кто ведет к этому?
Там дело в том, что там понятно, в чем дело. Там есть некие прагматические соображения. В общем, я так убежден, что в основном это прагматические, а не политические соображения.
Нет, ну, конечно, они получат определенный префект.
Ну, там, да.
Станет посвободнее, да, с аудиториями.
Понятно, как это устроено.
Конечно.
Вообще-то понятно, как это устроено.
Конечно.
Вот. Вот интересно, что Союз архитекторов на это не пошел. Да?
Ну, может быть, Союз архитекторов меньше нуждается в каких-то льготах власти.
Да. И они просто откровенно больше зарабатывают. Я имею в виду сами архитекторы.
Да, они могут перепланировать дома для этой же власти, для этого не надо вступать в УНЭ.
Абсолютно, да.
Так, а все-таки вам неизвестно, от кого исходит инициатива вступления Союз композиторов в полном составе Народный фронт Путина? Ну, или просто...
Я бы не стал тут вообще... Это гипотетические вещи. Но учитывая, что... Ну, просто вот не по секретариат. Сам секретариат, они, собственно, их ответ очень четко показывает, что они это серьезно обдумывали. Они же ведь так и ответили. Мы еще пока решение не приняли, но у нас есть соображения. Они так, так сказать, говорили, что это может быть полезно.
Скажите, да? А кто сейчас возглавляет Союз? Я не знаю ведь.
Честно говоря, кроме Казенина, я никого не знаю, если честно говоря.
Я никого не... Вот удивительно, я вроде как член Союза писателей, а кто во главе Союза писателей, понятия не имею.
Да, да. Ну, Казенина я знаю давно, и он меня знает. Он всегда был, так сказать, вполне таким профессионалом в секретарской, так сказать, своей должности, вовсе не неплохим. Ну, он такой вполне последовательно советский, постсоветский.
Лояльный человек.
Лояльный человек. И человек... Он всегда был доброжелательный. Вообще, надо сказать, что к советскому позитиву ко мне всегда очень доброжелательно относился. Я очень давно...
Почему бы нет, собственно говоря. Да. Меня очень занимает. А он нужен вообще?
Вот не знаю.
Союз писателей не нужен даром никому.
Да, я вот не могу вам сказать, Дим, потому что когда-то он был невероятно нужен. Когда-то он был невероятно
нужен. Когда-то он был единственной возможностью профессионализации.
Профессионализации и вообще, так сказать, нормальной жизни.
Легального существования, да.
Да, да. Вот. Сейчас трудно сказать. Я вам скажу, для чего он нужен. Довольно приличный зал. Угу. Союз композиторов, и это дает льготы.
Членам Союза... Ну, возможность показать новое сочинение.
Да, да. Это вообще довольно существенно, потому что у многих нет даже и такой возможности, да? Угу. Вот. И, в принципе, есть возможность поучаствовать в программах, в фестивалях, так сказать, и так далее, и так далее, да? Зал сейчас очень-очень... Он всегда был один из известных залов, а сейчас он совсем стал хорошим. Они как-то чудом, что редко в России случается... После реконструкции он стал получше в акустическом смысле.
Миша, вот тоже вопрос совершенно неизбежный. А что вас понесло, и многие об этом спрашивают, что вас понесло на Дальний Восток? У вас, по-моему, достаточно триумфальная и исполнительская, и педагогическая карьера в Москве. И не каждый на Дальний Восток поедет по доброй воле.
Понимаете? Нет, ну вообще для меня...
уехал в Магадан с небе шляпу.
Понятно, да, Дим. Но дело в том, что, честно говоря, для меня даже как-то этот вопрос не стоял. Потому что я вообще езжу-то уже 25 лет непрерывно.
Ну, я понимаю, если бы вас в Лондон позвали.
Да, понятно, понятно, так сказать.
Я очень люблю Владивосток, но все-таки это не самый легкий путь.
Я туда поехал, почему? Потому что мне казалось, что это перспективный регион, что это регион, который неизбежно станет интернациональным, да. И надо сказать, что вот мои вот те успехи, вот раз, два, три, четыре, которые там, они показали, что так вообще могло бы быть, да, вот такое вот массовое участие. Благодаря просто хорошему отношению интернациональных, так сказать, всех вообще консулов, надо сказать, всех консулов, которые регулярно ходили на мои концерты, показалось, что из этого можно было сделать, понимаете, да? То есть, вообще, в этом смысле все было правильно. То есть, если бы меня просто откровенно не обломал директор, который показал мне, что вообще, так сказать, Михаил Александрович, ваши успехи – это ваши успехи, а у нас совершенно другие темы.
Успехи.
Да, да, совсем успехи. То вообще так бы я бы и привел бы оркестр успешно к саммиту, и он бы прозвучал... Конечно, он неизбежно бы уступил приехавшим какому-нибудь, так сказать, оркестру Спивакова или так далее, но он бы показал очень высокий профессионально, я бы сказал так, провинциально-международный уровень, так сказать, на который я надеялся. И потом я надеялся на прямые трансляции 9-й симфонии, надеялся, так сказать, на мосты, которые могли бы быть там телевизионные и так далее. То есть, вообще, замысел вполне, так сказать, был реалистичный.
И вот еще вопрос, который я вам просто не могу не задать, как человеку, достаточно тесно общавшемуся с дальневосточником. У вас есть ощущение, что этот регион отпадает от России?
Нет.
Нет?
Ни в малейшей степени.
А мне кажется, что это уже отдельная страна.
Да. Вы знаете, вот я же там жил 4 года постоянно, фактически.
Нет, я только наездами.
Да, а я жил постоянно. И у меня полностью что-то абсолютно российское, путинский город. Да? Угу. То есть, все там, так сказать, все разговоры о какой-то отдельности связаны просто со спецификой портового города. И то... Она сведена к абсолютному минимуму, эта специфика, понимаете? Вот это, я-то считаю, что это как раз Владивосток, это типичный пример, что эта система, эта вертикаль делает даже с портовыми городами. То есть, это вообще-то, на самом деле, там иногда, я там иногда живу, и я забывал, что я живу в портовом городе, а это вообще-то невозможно. Понимаете? То есть, вся специфика морской торговли, каких-то, так сказать, так далее, всего этого не было абсолютно. То есть, мы покупали в основном икру и все остальное в тот момент, когда была такая возможность, только в супермаркетах, да?
Да.
Понимаете? То есть, это в этом смысле, он типичный, очень типичный город.
И вот еще у меня как... Нет, ну, он нетипичный, прежде всего, в том, что Япония и Корея там значительно ближе России в ее традиционной...
Ну, это не сказывается. Знаете, они же там разогнали, например, Чайнатаун, да? Там же
разогнали?
Когда
это случилось?
Это произошло буквально чуть ли не в год моего приезда.
А, вы имеете в виду вот это вот как бы место, где куда русским лучше было не соваться?
Ну, да? Как бы да, но это же ведь тоже мифология, на самом деле, понимаете? Вот русским лучше было бы не соваться. Все это, я в это абсолютно не верю, потому что я знаю, что везде, где Чайна-тауны были, так сказать, они ничего кроме пользы тому месту, тем городам, где они есть, не приносили. И, кстати, должен сказать, что те остатки, которые сохранились, там, китайские, да, они вполне работают на город. Да.
Мне просто хотелось бы, понимаете, еще какую вещь понять. Вот у вас есть действительно навык понятно объяснять. Даже я из ваших некоторых на Ютубе лежащих записей, что-то музыкальное начинаю понимать. Вы не можете мне объяснить, вот что есть путинский, когда вы говорите, вот путинский город, путинская Россия, путинский фронт, что мы вкладываем в это понятие, и чем мы, собственно, недовольны? Потому что я, например, когда вот я смотрю там окрест себя, я понимаю, что в России сейчас очень плохо, но что плохо, я сказать не могу, не могу это сформулировать. Mm-hmm. Если у вас есть какой-то ответ, то было бы приятно его услышать.
Ну, я могу попытаться это сделать.
Давайте вместе пытаться.
Да. Вы меня все-таки втягиваете в такую исключительно политическую...
Я вам клянусь, что вторая половина чисто музыкальная.
Музыкально-философская,
надеюсь, да? Да, сплошной Шопен.
Хорошо. Вот. Дело в том, что тут есть общие соображения. Я считаю, что централизованные системы, политико-экономические централизованные системы вообще обречены. Uh-huh. Принципиально, то есть это, они нарушают принцип адаптации в сверхсложных системах.
Да. Да?
Сверхсложные системы адаптивны, когда они децентрализованы. И когда
ну, центр... когда они полицентричны, скажем
так. Ну да.
Центр размазан.
Центр размазан, то есть центр условно слабый, при этом он является сильным в той точке, где он следует, так сказать, устойчивости, законности, конституционности,
природности, ходу вещей. Да, да, не там, где он ломает его об колено.
Ну, в том числе, но я имею в виду, тут для меня конституционность, Димочка, очень важный момент, именно законность. Понимаете, вот...
Это взгляд мужиковеда.
Нет, нет, ни при чем здесь. Абсолютно, в данном случае, я скорее, так сказать, наследник.
Россия никогда не была очень конституционной страной.
Понимаете? Конечно.
Она... Конституция существует всего 100 лет, не будем этого
забывать. Нет, тем, что Россия не была, меня совершенно не интересует. Понимаете, я вообще считаю, что это не аргумент. Мало ли, чем она была или чем она не была. Да?
Вы полагаете, что она могла радикально перемениться?
В смысле? Ну, нет, что значит перемениться? База могла быть другая у России, понимаете? Да? Вообще проблема России в том, что мы задаем вопросы, то есть вопрос в том, что ставится под вопрос.
Да.
Вот Запад тоже под вопросом.
Угу.
И Россия под вопросом, да? Так угу. Вот разные вопрос к разным базам, понимаете? Да, в этом проблема.
Да.
Понимаете, а вот базу-то как раз мы могли, структурно-процедурную базу, мы вполне в силах изменить.
Ну, прописать.
Понимаете, прописать и, так сказать, прописать, как действовать, понимаете, и в том-то и дело. И я четко вижу, почему это не произошло. Это произошло вовсе не только из-за инерции, и не столько из-за... Хотя, конечно, инерция колоссальная, номенклатура, я называю номенклатурной, понятно, что это общие слова, номенклатурная инерция, с моей точки зрения, созданная и сформулированная, оформленная Петром, в табеле о рангах.
Да.
И именно этой структурой воспользовался, в конце концов, и Сталин, и Путин.
Угу.
Но на самом деле были точки, узловые точки, так по-научному точки бифуркации, то есть точки да. неустойчивости, когда вполне одного маленького движения, но совершенно четко направленного и выдержанного, по крайней мере, в течение 3 месяцев или полугода, достаточно было, чтобы именно базовые структурные прописанные функционирующие отношения изменить. Да, это 91-й год и полгода после 91-го года.
Да.
Вот. Этот шанс мы в очередной раз не просто упустили.
Мы его просто просрали.
Да, ну, не, да, то там это бип, да, бип. Тут вообще-то на самом деле действительно и этическая катастрофа, да, то есть конечно. Оказалось, что у нас нет лидера, который, так сказать, готов был выполнить там функцию Де Голля при образовании 5-й республики, да, хотя рядом с ним были люди, которые, в общем, это понимали. И я в этом, кстати, я считаю, что тут личная ответственность Ельцина за то, что он не нашел в себе силы разорвать в каких-то существенных точках преемственность своей, так сказать, работы секретарем, так сказать, парторганизации. Понимаете? Вот. Понятно. Здесь все понятно, объяснимо, но дело в том, что есть точки выбора. И мы знаем, как это происходит. Мы знаем, как человек переламывает свою собственную инерцию. Такое случается, и это влияет на судьбы, так сказать, многих. Этого не произошло. Хотя могло произойти.
Нет, ну, простите, вот у меня есть еще один вопрос, чрезвычайно насущный, но да. У меня такое ощущение, что вместо того, чтобы пожертвовать централизацией, они пожертвовали сверхсложностью.
Конечно.
Она стала ужасно простая.
Конечно. И вот эта простота нас и губит, на самом деле, потому что сама структура должна позволять всем сложностям существовать. Да?
Угу.
А у нас сложности подавляются и умирают
да.
страшным образом.
И в результате мы просто деградируем. И все сложно абсолютно не нужно.
Абсолютно, абсолютно. Вот это в этом разница между базой, грубо говоря, западной и американской, потому что какая бы ни была американская база, как бы мы ее ни ругали, она позволяет сохранять сверхсложные структуры.
Да, мы вернемся к этому разговору да. через 3 минуты.
Да.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. По-прежнему у нас в гостях замечательный композитор, дирижер и музыковед.
И пианист, прежде всего.
Николай Акатьев, да. Но все-таки после опыта руководства Дальневосточным симфоническим оркестром, каковы ваши планы? Потому что, понимаете, оставить такую вот уж подлинно сверхсложную систему довольно травматичное дело. Надо, вероятно, искать какие-то другие варианты.
Да, я, так сказать, дело в том, что вся эта ситуация с Владивостоком и вся ситуация с моим уходом, с его обсуждением, ситуация, которая привела к тому же и к нашей с вами замечательной встрече, и радостью знакомства с вами, Дима.
Да мы-то познакомились, вот.
Да, обязательно было покупать ее такой ценой. Так, да. Да, но вот цена, к сожалению, такова. Я на полных нулях, и что дальше, не знаю, Дима. Не знаю абсолютно, понимаете?
То есть, вы хотите сказать, что вы сейчас пребываете без работы?
Я пребываю абсолютно без работы, причем потерял все свои основные работы. То есть, я потерял... благодаря Владивостоку свою работу в своей «Альма-Матер», с которой я работаю с 82 года в Гнесинской
России. Но вы можете вернуться. России.
Не знаю, потому что там смена руководства. Собственно, там госпожа Майровская, которая меня уволила три года тому назад.
За что?
Именно за мою работу в Владивостоке.
А.
Предыдущий ректорат вполне это поддерживал. Почему? Потому что я устраивал мосты. Я привозил бесплатно пианистов, так сказать, в Владивосток. Это вообще это можно было сделать, так сказать, взаимодействием. Да? Госпожа Майровская сказала... Или, я ему говорю, вы знаете, это вообще единственный способ прокормить мне семью, потому что мы получаем как доценты, так сказать, 10 тысяч максимум, я как доцент получал 8-9 тысяч в месяц, понимаете, да, за свои полставки, и вот эти несчастные, так сказать, около 30 тысяч рублей, которые я стал получать в Владивостоке, понимаете, да, вот поэтому я хоть как-то мог... более-менее, учитывая там, что мы еще с семьей сдаем там, да, квартиры, понятно, да?
Нет, как-то проживаю. Слушайте, ну неужели вы, концертируя как пианист, не сможете себя прокормить?
Значит, нет, сейчас нет. Потому учитывая, что гастроли, которые по России, да, осуществляются сейчас, они приносят крайне мало. Вот. И в определенном смысле. Мои возможные и регулярные гастроли на Западе, сейчас вообще везде падение. Сейчас везде падение гонораров. Очень серьезное. Очень серьезное, да. Вот. И поэтому на самом деле нет, это никак не дает, совсем никак не дает, так сказать, ну тут что тут рассказывать. Тут как раз важно, между прочим, очень важно, что я являюсь как раз вот определенным типом. Принадлежу к определенному типу. Я принадлежу как бы к высокообразованному среднему классу, при этом материально существую совершенно ниже, так сказать, стандартных универсальных представлений о том. И таких десятки, если не сотни тысяч.
Да.
Понимаете, да? И, кстати, вот это как раз та самая среда, на самом деле, к которой, с моей точки зрения, и должны вообще-то обращаться наши, так сказать...
Оппозиционеры, да?
Да, оппозиционеры. Именно к ним, то есть к тем, кто, будучи интеллектуально, ментально средним классом, при этом материально существует на грани
нищеты. Ниже среднего,
да,
конечно.
На грани нищеты, просто на грани конкретной нищеты.
А таких 90%,
да. И, ну, они, так сказать, сохраняют...
Потому что они не нужны системе, когда она находится в фазе упрощения.
Естественно, это совершенно очевидно. Естественно. Вот, поэтому нет, ситуация у меня на самом деле катастрофическая с точки зрения, так сказать, внешнего взгляда. Психологически для меня сейчас, на самом деле, невероятно позитивно.
Психологически, да, очень позитивно, да, потому что вы оказались героем, за вас там десятки людей, вам все там шлют в восторге.
Ну да, правильно. А реально непонятно.
Что. Реально, как всегда, непонятно. Да, Россия очень любит любоваться своими мучениками и вместе с ним домучивать их до упора.
Да, да.
Я убежден, что вы в качестве музыкального там лектора или продюсера, или просто концертирующего пианиста...
Ну, продюсер себя... это точно не мое.
Ну, найдете вы себе, это уж не вопрос.
Димочка, я могу найти музыкант. Только... Поймите, у меня совершенно конкретная вещь. Я дирижер и пианист.
Да.
Все остальное производное, абсолютно, понимаете?
Я понимаю, но...
Для меня только сцена существует.
Я хотел вас об этом спросить. Не можем ли мы столкнуться с ситуацией, когда будет существовать просто запрет на профессию для людей малоугодных? Журналистки, мы с этим уже сталкиваемся. Не может ли это дойти до музыки? В кинематографе уже сталкиваемся, да? Не пойдет ли это дальше?
Ну, как, в качестве, так сказать, логического, так сказать, такого предположения, гипотезы.
Почему бы и нет.
Почему бы и нет, да. Нет, ну, на самом деле это уже происходит. Ну, как, вот моя ситуация, она, собственно, вот она такая и есть. Вот она такое и есть, понимаете? Дело в том, что большинство моих коллег, к сожалению, на эту ситуацию, большинство, Или тихо меня поддерживают, но спрашивают, какого хрена ты это сделал, да? Или прямо говорят, какого хрена он это делает, да? Зачем он это делает? Причем, так сказать, в полной уверенности, вот это, кстати, мы хотелось бы нам проговорить, в полной уверенности, что они духовно, творчески правы, что есть некоторое дело, то есть музыка.
Ради вот, которого можно идти на все.
Да, на которое нужно заниматься и ни о чем другом не думать. Да? То есть предполагать,
что... Но для этого надо чистые руки иметь, как минимум.
Ну да.
Мы все-таки руками же работаем,
поэтому,
да?
Поэтому я везде говорю. Хорошо, вот смотрите. В этом смысле я, так сказать, совершенно четко для меня экзистенциально важно сказать, что для меня важны такие фигуры, я все время об этом толдычу, такие фигуры, как молодой Вагнер, который шел на баррикады неоднократно, был политически...
очень ангажированный человек.
Ангажированный, но при... Ну, в каком смысле? Не забывайте, что я сказал ранний Вагнер. Давайте не путать Вагнера, которого пришел Баварский, король Баварский, сам, так сказать, полубезумный, и сказал, я все вам даю, а Вагнер с голоду просто подыхал в Париже, в то время как у него шел Тангейзер, а Бодлер с ума сходил от этой музыки, понимаете, да? При этом он мотался по всей Европе именно как политический беженец. Вагнер был смелый человек. И пер на баррикады. Это не мешало ему писать гениальные партитуры.
Да.
Понимаете? Тоже поведение профессуры, московской и питерской профессуры, в частности, во время студенческих волнений конца 19-го, начала 20 века в России. Понимаете? Оно было недвусмысленным. И я всегда, так сказать, вспоминаю любимого мной Римского-Корсакова, который, чьи постановки в этот момент осуществлялись в императорских театрах, понимаете, да? Он просто на все это плюя выходил со студентами под руку, понимаете, и откровенно, так сказать, высказывал свою точку зрения, так сказать, на то, что происходит в царской России, а ведь тогда была гораздо более мягкая ситуация,
чем сейчас, конечно.
Чем сейчас, понимаете,
вы помните, да? Общий музыкальный бойкот Шаляпину, который встал
и на колени,
да, в 13-м году.
И так далее, и так далее. И никому в голову не приходило, что музыкальная гениальность или музыкальная одаренность может противоречить гражданской позиции. Почему? Потому что и другое романтично, на самом деле, да? И другое высокий социальный и творческий романтизм. Другое дело, что, скажем, в вагнеровском случае этот романтизм немецкий привел к нацизму, да? Вот. А у нас привел к коммунизму.
Но он привел не прямыми путями.
Не прямыми, совсем.
Нацизм
абсолютно
не следует
из-за совсем, этого. Нет. Ну, что скрывать, так сказать, при всей гениальности моей влюбленности в Вагнера, он все-таки был откровенно антисемит. Понимаете? Ну, а кто тогда не был антисемитом?
Немножко антисемитом.
Да. А все-таки немножечко антисемитом. Да, немножко.
Ну, и подумаешь, а
еврей... Я вам скажу, кто не был. Толстой абсолютно не был никаким антисемитом, в отличие от Достоевского.
Толстой, понимаете, говорил, для меня еврейский вопрос на 99-м месте. Вот это совершенно справедливо.
Нет, он был, мало того, он был последовательно...
Защитник,
безусловно.
Не ксенофобичен.
Продуманно не ксенофобичен. В отличие от любимого мною Федора Михайловича, да, который был таки ксенофобичен.
Правильно, да? Совершенно верно. И я полагаю, что... Да. И как бы это не мешает нам его любить.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Понимаете, а я вот там, допустим...
Но он гениальный человек.
Сейчас половина ксенофобична относительно ислама, и это тоже не мешает. Да, да, да. Вы помните, вот то, что устроили Штокхаузену после его действительно очень сомнительного заявления, да? Но, видимо, музыкальная одаренность бывает связана с некоторыми романтическими крайностями.
Ну и, кроме всего прочего, Штокхаузен очень четко просчитывает, так сказать, выигрыши, кроме всего прочего. Вот, и потом следует своей модернистской, так сказать, не модернистской, вернее, авангардистской, так сказать...
Он, по-моему, композитор. Композитор-то он так себе, мне кажется.
Он, вы знаете, я никогда его не любил, как его звуки никогда не любил, но как фигура композиторская, собственно говоря. То есть
как форма поведения.
Нет, не как форма текстового поведения, именно текстового поведения. Да? То есть он интересен.
Да.
Он интересен даже как Кейдж, понимаете, да? Вот,
а Кейдж интересен?
Да, несомненно. Конечно, конечно.
И вам как исполнителю интересен?
Да. У меня, кстати, в Ютьюбе есть исполнение его знаменитой... 4 минуты 33 секунды с моими комментариями, где я не просто их исполняю, но где я показываю, что можно сильно и серьезно интерпретировать эти
4 минуты, да, молчания.
Да, 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 именно серьезно это, причем музыкальным образом интерпретировать, недвусмысленно.
Ну, я верю абсолютно. Да. Мне хочется понять, возвращаясь к ситуации с Россией, мы будем сталкиваться с вымиранием системы сложной, или в какой-то момент она взбунтуется и попробует себе свою сложность вернуть?
Конечно. Нет.
Сбунтуется на уровне творческом, конечно.
И на том уровне творческом, и на уровне, вполне возможно, что и социальном она может сбунтоваться.
То есть она не готова смириться с вымиранием пока.
А дело не в этом. Дело в том, что смириться, не смириться. Почему человек вообще совсем может смириться? Дело в том, что работает все-таки логика больших
Чем связаны два крупных скандала с двумя крупными оркестрами? Что это такое вообще происходит? Ну, ваш известен, более-менее известна его анатомия. Да. Вот теперь дошло до Марка Борисовича, который человек, в отличие от вас, еще все-таки аполитичный.
Я, дело в том, что мне трудно высказывать, так сказать, свою точку зрения. Да, конечно, очень хорошо знаю. Более того, я уже высказал в интернете свою точку зрения на это, в мнение.ру. Вот. Моя точка зрения такова, что... не разбираясь, не вдумываясь сейчас в природу этого конфликта, да, попытка сохранить свое место в этой ситуации, мне кажется, странной. Потому что, на самом деле, бороться за то место, где у тебя уже конфликт с колоссальным количеством оркестрантов, это что? Предположим, ты остаешься, да?
Да.
Значит, тебе так или иначе каким-то образом придется репрессировать или каким-то образом, ну, каким-то образом, так сказать, реагировать на тех людей, которые против тебя выступили. Мне кажется, что я, ну, на месте бы своего коллеги ушел бы просто потому, что тебя не хотят.
А почему этот конфликт возник?
А вот почему разные есть слухи, мне трудно сказать, да, потому что я могу только слухами пользоваться. Единственное, что слухи о грубости моего коллеги были как бы подтверждены вроде бы, да, на конкурсе Чайковского, да?
А, вот это известное высказывание?
Да, да.
И Раул?
Вот, ну и так далее, да. И если это так, если грубость имеет, регулярная грубость имеет место, я сам этот момент никак не могу поддержать. Я могу прекрасно понять, что, так сказать, люди могли на это отреагировать. Все остальное... Это действительно очень сложная вещь. Вот я бы сказал, да, да, что я сам бы не смог бы остаться в коллективе, большая часть, которая меня не хочет,
да,
точно. Вот. И я бы никак бы не стал бы поднимать здесь, так сказать...
визгу.
Ну да, по этому поводу...
Да, говоря о себе, мы можем это слово применить. Мы бы визгу поднимать,
да,
не стали.
Да, да.
Но, видите, просто на наших глазах происходит типологическая ситуация, когда коллектив бунтует против... грубого, крупного, неудобного человека. Та же история случилась с Таганкой. Угу. Сходная история сейчас происходит в Тбилиси. Правда, артисты все-таки на стороне Стуру, но многие перебежали. Угу. То есть, личность трудная и неудобная не может быть терпима массой. Что происходит? Это восстание массы очередное какое-то? Или все личности у нас теперь должны быть таковы, как Владимир Владимирович Путин, которому мы охотно прощаем грубости?
Да, Димочка, дело в том, что не нужно забывать, что кроме личности и массы, да, существуют случаи разные, понимаете, да, угу, которые тоже обладают своей индивидуальностью. Потом, все-таки, не надо забывать, что и актеры, то есть театры, да, и музыканты, это не некие массы, да, это, угу, это набор, в общем, довольно ярких индивидуальностей, понимаете, да?
Да.
Вот, поэтому здесь сложно понять, что происходит. Я считаю, что ситуация Стурова и ситуация Любимова ничего общего не имеет с ситуацией с Гринштейном, мне так кажется, насколько я могу судить.
Нет,
и ничего не имеет общего с моей ситуацией.
Да, безусловно, но тем не менее налицо тот факт, что раньше творческой личности многое прощалось за ее творчество. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда неудобный творец вышвыривается просто потому, что он неудобен. Это менеджерский подход к культуре. А кому он неудобен, совершенно не принципиально.
Ну, тут все не так просто. Дим.
Ну, конечно.
Тут, да, не так просто, потому что я, как коллега, вообще должен здесь помалкивать. Я предлагаю...
Понимаю, да.
Да.
Я хочу сказать вам, что сама по себе ситуация, когда музыканты спокойно смирились с вашей вот этой... Это тоже ведь ситуация тотальной зависимости.
Несомненно, абсолютно.
Если бы кто-то, грубо говоря, открыл рот, да, то вот его судьба, вы-то трудоустроитесь. А что будет с ними, совершенно непонятно.
Это, конечно, я об этом неоднократно говорил. Более того, если брать судьбу Тихоокеанского симфонического оркестра, то, первое, да, я рад, что он вообще стал темой обсуждения.
Это пиар хотя бы.
Это, да, для них очень важный, потому что сейчас я знаю, что едут довольно много молодых дирижеров, так сказать, стремясь получить это место.
Да.
И слава богу, и дай бог это сыграет лучше, так сказать, для самого оркестра. Вся эта ситуация, я очень надеюсь, вообще вся ситуация с так называемым скандалом о моем увольнении, я надеюсь, сработает на оркестр. Понимаете, я вот это будет единственное, если это так получится.
Но она может его растлить духовно, понимаете?
Там уже некуда дальше.
Уже некуда.
Димочка. Ну, да, там ситуация уже настолько в этом отношении уже зашла совсем в тяжелую фазу.
Далеко.
Совсем тяжелую фазу.
Но меня интересуют пределы этого растления. Понимаете, страна сейчас тоже морально в очень тяжелой фазе. Потому что мы смиряемся и с этим, и с этим, и с этим. Потому что вот эти вечно голубые глаза, которые нас смотрят и спрашивают, ну а что? Что это нормально?
Дим, поэтому в этой ситуации... Поэтому, кстати, я должен вам сказать, что вопреки, так сказать, нашей с вами беседе предварительно, я вчера был На Триумфальной площади, да?
Да, пошли.
Да, да, я пошел на Триумфальную площадь. Стоял там, вот, надо сказать, что сегодня еще Грани мне позвонили, взяли у меня интервью по этому поводу. Я говорил, так сказать, о парадоксе вот этого моего стояния там, понимаете, да? То есть, точно так же, как мое выступление на Гранях с моим этим открытым письмом, и так же, как мое вчера стояние на Триумфальной, это чисто моя частная, личная.
Ну, чтобы мы, не противно было
бриться. Частный, да, жест, да, да, понимаете, да, да, мой частный жест. Тем более, что, в принципе, в отличие от вас или в отличие от того, что вы, так сказать, говорите, я-то считаю, что процедурный момент принципиально важен, и что заставить эту власть соблюдать те процедуры, которые она сформулировала, принципиально важно. И в этой единственной точке...
Да, да, очень важно, но просто невозможно, а так очень важно.
Нет, очень важно и необходимо. Да. Более того, я вижу это единственным способом. Я действительно вижу, что вот эта несчастная 31-я статья, так сказать, вот действительно, вот если на нее, вот на эту штуку давить, да в какой-то момент она может быть той, той самой точкой неустойчивости, точкой бифуркации, из которых может что-то и структурно измениться, по крайней мере, во внимании.
Но, ну, здесь есть о чем спорить,
да,
в этом случае.
Спорить это прагматически.
Это возможный вариант,
да,
потому что они будут из берегов.
Конечно,
да, надо
прагматически
им, да,
можно спорить. Но принципиально это важно для меня. Важно, что на самом деле все беды России, а особенно беды последних десятилетий, это игнорирование
процедур.
Процедур в самом серьезном смысле
институтов,
этого слова.
Институтов, конечно.
Причем, да, процедур открытых, а не симулируемых. Понимаете, самое страшное, это невероятная техника симуляции, которая достигла эта властная вертикаль.
Да.
Потрясающе. Тут вот где вы, кстати, в Бодрияровском смысле симулякры размножились.
Да, это симулякры.
Причем великолепно. Знаете, нельзя иногда не восхищаться, каким образом они этими симулякрами,
да, конечно,
манипулируют.
Очень талантливые.
Да, да, очень талантливые.
Делают вид по
технично
всем параметрам.
Причем здорово на этом зарабатывают.
Но, понимаете, вот все же это время, пока они плодят эти симулякры, да, реальность расползается, как гнилая тряпка. И мы, когда спадет этот вот сон, мы увидим, как живет русская провинция, мы, да, увидим, что происходит с русской промышленностью, что происходит с культурой, мы видим,
да,
уже сейчас. То есть,
да,
ну, мы окажемся просто в разложившемся трупе.
Да, поэтому единственная здесь позиция, это позиция личного удержания. Как всегда, позиция собранности своей
Черт
собственной.
Не знает, или личного удержания, или создание альтернатив каких-то.
Ну, каких это есть альтернатива. Потому
мы
что
должны,
это...
чтобы, понимаете, чтобы они не оказались все в состоянии,
да,
полной раздельности.
Да, я про это и говорю. Только благодаря личной позиции, личное удержание как этической, так и гражданской позиции позволит нам сработать в тот момент, когда эта работа понадобится. Понимаете, да?
Ну да, я боюсь, что быстро, потому что ситуация идет в разнос, в общем, вот, по наших глазах.
Вполне возможно. Вполне возможно, и поэтому тем важнее эта собранность. И так сказать, ну, грубо, мне вообще смешно это говорить, конечно. Собранность и, извините меня, вот принципиальность, да, хотя мне вообще это слово мне неприятно, почему? Потому что...
Потому что борцы очень самовлюбленная публика.
Во-первых, и во-вторых, да, к тому же, вы знаете, я вообще не люблю вот этой вот этической пафосности, понимаете, да? Но, с другой стороны, это вещь серьезная.
Но это не этическая совершенно.
Принципиальность, это... я имею в виду слово «принцип», как процедура,
как процедура
тоже.
Процедура, да,
тоже,
совершенно верно.
Так сказать, в нормальном европейском смысле этого,
да,
слова.
Да, нормальная дотошность.
Такая. И поэтому, конечно, когда, так сказать, Сахаров говорил о том, что будьте принципиальны и, в конечном счете, этический выбор оказывается самым прагматичным в результате, да, я с этим согласен.
Я вот еще о чем вас все-таки хотел бы спросить. Есть, безусловно, мировая тенденция... к тому, чтобы серьезная музыка занимала все более и более скромные позиции, где бы то ни было.
Или позиции, так сказать, переходящие в попсу, да, на грани попсы, и на грани, так сказать, таких сливок взбитых, понимаете, чем занимаются очень многие сейчас.
Но, люди, тем, да, не менее, серьезная симфоническая музыка существует ли сегодня? И этот мировой симфонизм, если он есть, то кем он представлен?
Нет, несомненно, дело в том, конечно, это очень сложная, разветвленная система. Понимаете, все-таки колоссальное количество оркестров, колоссальное количество выдающихся музыкантов. Проблемы, несомненно, есть. И эти проблемы великолепно высказаны великим скрипачом Геноном Кремером в своем недавнем письме,
ну,
по,
да,
поводу неучастия его в его старейшем и любимом фестивале Вербье. Понимаете, да? Он последовательно, точно, я вообще должен вообще его всегда любил, как и музыкант, и человека.
Да.
Он выдающий совершенно, гениальный, по-моему, скрипач и музыкант. И я всегда подозревал в нем эту принципиальность. Он проговорил все максимально точно, понимаете, разделив подлинное музицирование и преданность музицированию с попыткой превратить это в высокую продаваемую тусовку. Понимаете? Вот у нас альтернатива такая. Но дело в том, что Гедон уже независим и финансово, и как угодно в большой степени и может себе это позволить. Более того, я себе это позволяю и плачу за это своим
статусом страны.
И статусом, и полунищенским существованием.
Но вот, понимаете, после книг Мартынова, например, о том, что практически, значит, сегодня авторская музыка невозможна, серьезная культура невозможна, ну, как ему кажется, потому что она для него невозможна.
Да,
да, но тем не менее, нет, я понимаю, что это, в общем, конечно, скорее не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы разбудить, он говорит.
Но... Нет. Не надо, не надо, совсем нет. Кризиса? Нет, Володя Мартынов, будучи совершенно замечательным мыслителем и последовательным мыслителем,
да,
и мыслителем...
перестал быть композитором.
Православным, да, мыслителем, да, понимаете, причем таким не просто православным, а как бы исконно там глядящим куда-то туда, сами первоисточники, да, этого дела, понимаете, mm-hmm. он-то убежден, что речь идет об эсхатологии, реальной эсхатологии, о реальном конце, mm-hmm. и поэтому его рассуждение о конце авторского есть одновременно эсхатологические рассуждения.
О конце мира.
О конце мира как таковом.
Мне, ну, да, потому, что, сказать, потому что мир авторский проект. Не будем
естественно, естественно. Я, так сказать, дело в том, что для меня эта православная перспектива очень понятна, но последовательно, и я сам через нее проходил, но проходил ее в 70-е годы, как раз, когда, а в 90-е, где-то в начале годов, мы, так сказать, друг о друге узнали с Володей Мартыновым. Он был одним из первых читателей моей книги «Временные структуры», с которым, кстати, полемизирует, и, с одной стороны, поддерживает, с другой стороны, полемизирует в своих работах. Я ему крайне благодарен за это, и вообще его я уважаю, и он мне очень нравится.
Но
я считаю, что вообще эта перспектива эсхатологическая, это вот, собственно, и есть то, что заставляет опускать руки и признавать, что конец, собственно, есть конец, и нефига делать.
Хотя вам сказано, бодрствуйте, вы не знаете ни дня, ни часа.
Да, но дело в том, что бодрствуйте ради чего? Тут надо четко понимать. Если мы бодрствуем для того, чтобы оказаться в лучшем из миров, это одна перспектива, это одна тактика и стратегия. Угу. А если мы будем для того, чтобы все-таки предположить, что наши дети и внуки все-таки будут жить на этой земле, на этой земле, это совсем другая тактика.
Совсем другое
дело. И вот тут-то и есть расхождение фундаментальное.
Между вами и Мартыновым.
Между не только мной и Мартыновым, а между христианской культурой, которая хочет остаться до конца христианской, честной, как это, так сказать, мыслит себе Мартынов, то есть именно христианской, не адаптированной,
конечно.
Не адаптированной,
конечно.
А, то есть культуры Голгофы и культуры последнего суда.
Да.
И культура, которая, пройдя через это и переболев это, все-таки думает о том, что все-таки есть какой-то шанс выживания наших детей.
Да, да,
здесь,
давайте...
на этой земле,
на этой
со всеми, кстати, ее пакостями. Понимаете? То нужно ее использовать.
Есть ли какой-то композитор из ныне живущих, кто отвечает на ваши внутренние вопросы, зачем вы следите, вот он вам важно, что он дальше напишет? Кто этот так вот музыкант, на которого
вы оглядываете? Знаете, есть люди, к которым я хорошо отношусь. Например, во многом меня сильно трогает Пярт, да, как музыкант. Во многом меня очень сильно трогает Кончелли. Но сказать, что, поймите, я давно себя мыслю самостоятельной фигурой и композиторской, и творческой.
Я
так
понимаю,
далее.
Да, но надо же оглядываться.
И тут, да, несомненно, но это внутренний диалог с равными себе.
Да.
Признают, кстати, видно это, не видно, признают они это или не признают. Этот диалог, в конце концов, наедине с собой. И, в конце концов, ты все равно находишься в диалоге с миром один на один.
Угу.
Вот. И в этом смысле, на самом деле, для художника очень важен момент, когда где-то после 30 это происходит, да? Когда важно погружаться в собственный мир, потому что ты уже насытился...
Чужими, да.
Максимально, потому что ты потратил...
То, что ты теперь хочешь послушать, ты можешь написать только сам. Это
более того, ты бесконечно себя применяешь, все равно туда вкладываешь в это бессознательное, продолжаешь вкладывать эти, так сказать, музыкальный опыт этот. Но тут что-то неуловимо меняется, когда все-таки доминантой становится производство. Грубо говоря... Я в свое время смеялся над этим. Этот, так сказать, анекдот, что Чукча не читатель, Чукча писатель, циничный и смешной очень, понимаете?
Да, да.
В определенном смысле парадоксальным образом работает, но надо сказать, что именно парадоксально.
В возрасте каком-то, да.
Но ни в коем случае не за счет именно, а наоборот, за счет невероятного знания и любви.
Да. Который,
но оно уже сворачивается.
Когда там, вы уже слишком много знаете.
Да, внутри сворачивается это все в животе.
Миш, ну напоследок, да, с какого вашего музыкального сочинения вы бы посоветовали знакомиться все-таки с вашими именно композиторскими опусами?
Вы знаете, я вам сейчас скажу, это «Кончерто Гроссо». Он довольно мой для скрипки, органа и струнного оркестра, который я называю «Руины барокко».
«Руины барокко»?
Да. Это такое, так сказать... Тут, ну, я много о нем мог бы рассказать, но, во-первых, есть более-менее приличная запись, и за который я ответственен. Конечно, я бы посчитал, что «Тихоокеанская сюита» наиболее, но дело в том, что нет, пока нет достойной записи. Вообще-то, конечно...
Есть одно исполнение.
Есть одно исполнение с премьеры, Угу. Еще есть несведенные, так сказать, моя попытка записать из 4 микрофонов. Какой будет результат, я не знаю. Но из тех вещей, которые можно слушать и, по-моему, так сказать, не стыдно, это мой концерто Гросса, который под условным названием «Руины барокко». Это принципиально важно, потому что там есть ощущение хождения между руин, где паузы, угу. причем тотальные паузы, тематические паузы среди барочной, так сказать, ткани, угу. выстроенной полифонически максимально. То есть я поставил себе задачу быть максимально сложным полифонически на уровне Баха, баховским языком. Но при этом это именно руины. Любимые руины.
Миш, ну любимые, слушайте, вот да. меня, во всяком случае, да. вы зажгли желанием да. это немедленно да, послушать. Слушайте. Спасибо вам большое. Я абсолютно убежден, что уже в ближайшее время ваша карьера сложится наилучшим образом.
Ой, надеюсь, девочка, спасибо.
Что, надеюсь, что для этого...
Вашими устами.
Я надеюсь, что для этого не понадобится устраивать в России очередную революцию. Спасибо вам большое.
Спасибо, Дима.
Приходите еще, пока.
Спасибо, с удовольствием.